13 июля, третья лекция Рава Коэна.
Третья заповедь извести. Заповедь не произноси имени Господа Бога твоего попусту. Запрет произнести имя Бога попусту, или как иногда по-русски переводят в суе, это означает произнести имя Бога без надлежащего смысла, без соответствующего уважения. Попусту, просто так. То есть, если человек просто в беседе, просто так упоминает имя Бога, и не осознавая, не ощущая, что имя произносит, то соответствующим образом он нарушает эту заповедь. И также, если, допустим, иногда рассказывают люди анекдоты, где упоминается имя Бога. Конечно, если в этом анекдоте что-то воспитательное, что-то получающее, из которых мы можем видеть какие-то позитивные понятия, то можно это делать. Даже сказано, что один из мудрецов, Рабби Нахман, всегда в начале урока он рассказал какую-нибудь смешную историю. Потому что когда вначале его люди смеются, то это как-то располагает к уроку, это как-то немножко дает какую-то атмосферу для общения, для изучения совместного. И поэтому пользовался этим методом. А так, если человек произносит имя Бога без уважения, без смысла, то тем самым он нарушает эту заповедь. Эта заповедь можно ее нарушить на нескольких уровнях. И самый низкий уровень нарушения, то есть самая меньшая степень нарушения, когда имя Бога произносится попусту, просто в беседе. Более тяжелый уровень нарушения, если человек не просто произносит имя Бога попусту, а он клянется именем Бога попусту. Тоже в общении с людьми. Иногда, чтобы подтвердить свои слова, иногда, чтобы как бы убедить слушателя в правоте своей или в правоте своих слов, то человек клянется.
Богу,
да? Да. И вот здесь надо быть тоже осторожным. А в смысле клятвы мы поговорим чуть попозже, более подробно. А пока что я хочу объяснить вот разные степени нарушения. Самый тяжелый уровень нарушения – это когда произносится клятва не просто в беседе с людьми, когда это произносится на суде. Идет суд, и человек должен поклясться в суде. Иногда есть ситуации, тоже мы разберем, когда есть такие ситуации. И вот он там клянется имени Бога попусту. Это самый тяжелый уровень, о котором сказано, что Всевышний не пощадит Господь того, кто произнесет имя Его попусту. Если человек это делал просто в беседе, и он раскаивается в этом, сознает свою ошибку и впредь не будет повторять, и даже просто в клятве с людьми, это одно. Но если это сделал в суде, это совершенно другая вещь. Почему? Потому что когда по закону Торы произносится клятва имени Бога в суде, это произносится в чрезвычайных ситуациях определенных, и притом суд сам выглядит очень необычно. Обычно в это время судьи сами облачаются в талиты. Это человек сам, который должен поклясться, он должен взять в руки свиток Торы, зажигает свечи, все встают на ноги, и он должен произнести эту клятву. Представьте себе, что клятву произносится не по правде сейчас, да? Это вот такая... Что? Да. То вот это вот нарушение, оно очень тяжкое нарушение. Что он идет на такой шаг, поклясться имени Бога, в суд, это не по правде, то это самое тяжкое нарушение.
А если человек заблуждается при этом? То есть он думает, что он говорит правду, а на самом деле это не так?
Клятва для того и дана, что чтобы человек ушел в заблуждение. То есть, когда человек что-то утверждает, просто утверждает, он может заблуждаться. Клятва – это означает, что у тебя нет ни тени, ни малейшего сомнения в том, что ты говоришь. Снова, значит, да, значит, я еще говорю с точки зрения человека, да, то есть он должен быть уверен, что то, что он говорит, это на самом деле это так, да, и тогда это происходит. Теперь всегда в Торе есть разница между сознательным преступлением и ошибочным преступлением. И всегда эта разница, она учитывается. И понятно, что человек, который согрешил ошибочно, это один уровень греха, и который согрешил сознательно, это другой уровень греха. И даже более того, в Торе есть греху, есть понятие, у понятия греха есть четыре наименования. Это одно это авера, другое это хет, авон и пеша. Четыре слова. И каждый из них указывает на некий особый оттенок преступления. Авера происходит от слова лавор, от того же слова, что еврей, еврей. Перейти, преступить. То есть человек в целом совершил преступление. Типа это преступление, оно может быть какие-то частные категории. Если это ошибочное преступление, это называется хет. И хет происходит от слова промахнуться. Вот человек промахнулся от цели. Ошибка своей промахнулся от цели. Но это всего лишь промах. Как бы не столь такое чудовищное преступление. Промах. Жалко, что промахнулся, но промахнулся. А вон, это когда человек знает, что он грешит, знает, что нельзя, но не может себя сдержать. Не может сдержать какие-то свои похоти, свои порывы, какие-то свои чувства. Скажем, дальше человеку там некошерную еду, и он знает, что нельзя, но стесняется отказаться или там еще чего-то, еще там того-то, и сделал это. Я обычно, когда человек совершает нарушение такого рода, он обычно и сожалеет еще при этом. Но преступление совершено, и оно совершено сознательно. Это гораздо более суровое преступление, чем просто промах. Самая тяжелая категория преступления, когда человек знает, что это нельзя, и он может этого не сделать, но он делает, потому что ему наплевать. Он просто презирает, ему это никакого значения не имеет. Как бы это как бы вот восстает против Бога. Да? Это самый тяжкий уровень преступления. И, конечно же, каждый уровень преступления карается особо. Теперь, когда мы говорим о пустой клятве, то, в принципе, когда идешь изучать этот вопрос более детально, то выявляется, что есть разница между ложной клятвой и между пустой клятвой. В целом, это неправдивая клятва. И оба это нарушение. Но есть разные категории. Ложная клятва, когда человек, он знает, что он лжет, он когда преследует какую-то цель определенную, и он лжет, клянется. Пустая клятва, когда он клянется, его клятва не имеет смысла. И закон выделяет четыре разновидности пустой клятвы. Первая пустая клятва. Это когда человек клянется о чем-то, что каждому ясно, без всякой клятвы, что это на самом деле так. То есть он будет клясться, что это очки. Ну, какой смысл твоей клятвы? Зачем надо клясться? Все понятно, что это очки. Для чего клятва? Она не имеет смысла. Понятно, сказать, клятва не имеет смысла. Можно сказать, подойти, показать, посмотри, вот очки, вот видишь, оправа стекла и так далее. Не нужна клятва. Если человек клянется в этой ситуации, то его клятва она не имеет смысла. Другой вид пустой клятвы, вторая категория, это когда человек клянется о чем-то, что всем и так понятно, что это неверно. То есть ты не можешь солгать. Вот человек сейчас поклялся, что это слон. Кто-то ему поверит. Кто-то усомнится, а может быть, он на самом деле слон. Никто. То есть клятва не имеет смысла, не имеет ничего. теперь определим вот разницу между пустой и ложной клятвой. Представим себе, что девушка, скажем, женщина купила какое-то ожерелье. И стеклышек. Красивые стеклышки. Бесценные, не стоят копейки. Она хочет покрасоваться, так сказать, перед кем-то, там, перед мужчинами, там, перед девушками другими. И купила бриллианты, там, столько денег это стоило. Просто похвастаться. И клянется еще при этом. Если она никакой цели под этим не преследует, просто похвастаться и так далее, это пустая клятва. Но если она хочет загнать кому-то и взять с него деньги как за бриллианты, это уже цель определенная, это уже ложная клятва. Понимаете, это уже не пустая клятва, это уже когда выгода, он хочет какую-то выгоду отсюда. Пустая клятва, это когда нет выгоды, нет цели, нет намерения, пусто, не имеет смысла. Третий вид пустой клятвы, это когда человек клянется о чем-то, что он не в состоянии в принципе сделать. Потому что человек не в состоянии сделать, априори. Скажем, он клянется, что будет ходить на ушах. Может быть, тогда и может ходить на ушах, только не человек. Не такой, что такой человек. История не знает такой человек, не знает такой случай, не знает такой возможности человеческой. Или он клянется, что он может без системы зеркал увидеть свой затылок. Своими глазами, напрямую. Нет такой возможности. Или он клянется, что он не будет там спать, я не знаю, там, 10 суток. Человек не имеет такой возможности. Организм не выдерживает таких напряжений. Вот три вида пустых клятв. То есть, когда человек клянется о чем-то, что безо всякой клятвы понятно, что на самом деле так. Если он клянется о чем-то, что никакая клятва не может никого убедить, что это так, все понимают, что это не так, никто не усомнится, что это правильно. Третье, если он клянется о чем-то, что он в принципе не в состоянии выполнить. И четвертый вид ложной клятвы, пустой клятвы, это если человек клянется нарушить какую-либо заповедь. Скажем, человек клянется, я клянусь, что там клянется именем Бога и так далее, что не будет соблюдать субботу. Допустим. Или даже не будет свободу забыть, там, кашрут, а что-нибудь другое. Теперь он опомнился и спрашивает, ой, теперь что мне делать? Завтра суббота. Если я буду ее соблюдать, я нарушу клятву. Если я буду выполнять, если я буду соблюдать, если я начинаю не буду я соблюдать, я нарушу субботу. Что мне делать? Идет, скажем, к Рэбе, говорит, Рэбе, что мне делать? Я вот такой дурак, поклялся вот так и так и так. Теперь я должен выполнить свою клятву. Нельзя же, это страшная вещь. Сказал, Всевышний не пощадит. Что мне теперь делать? Рэбе его успокоит, скажет, иди соблюдай субботу. Твоя клятва не имеет смысла. Почему? Потому что на горе Синай весь еврейский народ поклялся выполнять все заповеди. Никакая частная клятва отдельного человека не может аннулировать клятву, данную всем народом. Поэтому твоя клятва, она бессмысленная клятва, не имеющая силу, не имеющая никакого значения, ты обязан выполнять субботу. Клятва не имеет никакой смысла, никакой силы. Вот четыре категории пустых клятв. Вообще, есть предписание, чтобы человек в жизни своей не клялся. Ни при каких обстоятельствах не клялся. Только если суд скажет ему, что вот сейчас необходимо поклясться, суд, только тогда он имеет право поклясться. И то есть люди, которые отказывались клясться, если клятва им сулила какую-то выгоду, а отказ от клятвы даже давал какие-то потери, какие-то может быть, денежные, материальные какие-то убытки. Люди готовы были терпеть убытки, лишь бы не поклясться. А чтобы не клясться вообще, где-то, так сказать, даже в деловом разговоре, обсуждении, бизнес или что-нибудь такое, ни в коем случае. Как-то произошел у нас такой случай. К нам в Ишиву пришли двое ребят учиться. И через какое-то время, они как-то вечером подошли, когда уже заканчивалась учеба, подошли к Раву Зильберу, который был там, и попросили его, что у нас есть очень серьезная проблема, если можете пойти к нам домой, эту проблему нам разрешить эту проблему. Эта проблема связана с нашими семьями, с нашими матерями. Я тоже стоял там рядом, они попросили, чтобы я тоже был. Я попросил разрешения Рав Зильбера, он мне разрешил пойти, я тоже пошел с ним. Оказалась такая ситуация. Один из этих ребят приехал в Израиль вместе с мамой, чуть раньше другого парня, который тоже приехал в Израиль вместе с мамой. И они сняли с родителями большую квартиру. Потом оказалось, что большая квартира не совсем по карману. Они решили кого-то подселить к себе. И подселили вот значит, второго парня с мамой. Эти в одной комнате, в другой комнате. И пользуются вместе там, коммунальными услугами. Свет, газ, прочее. Когда пришел счет за счет на счет там, света и газа, возник спор, кто сколько должен платить. И когда они говорят, что там, вы больше пользовались, вы должны больше платить, я больше. Ну, короче, каждый там что-то утверждал там, свою пользу. И вот все сели за стол, пришли к ним домой. И вот одна из женщин начала излагать, там, как она видит это дело, и почему она считает, что вот так и так и так. Другая женщина там высказывала свою точку зрения и отставила свою правоту, как обычно бывает в тяжбах между людьми. И вот в ходе беседы, так сказать, там был спор, вот так-то так, это не так. И одна женщина разгоряченная вдруг закричала, вот я клянусь, что это так и так. Как только она сказала, я клянусь, Рав Зильбер буквально подскочил настолько, как нейтрализован. Что вы делаете? Что вы говорите? Плет, вы ни в коем случае, что вы говорите? Нельзя. Пускай пропадет пропадом эти деньги все. Знаешь, какое клятва? Знаешь, какое клятва? Но женщина не до конца себя поняла, что такое клятва, только поняла, что Рэбе так очень был, так сказать, так резко отреагировал на это. Хорошо, я больше не буду. Потом обсуждение продолжилось, так сказать, и через несколько минут она замужет снова. Вот я клянусь. Сказал, что еще один раз я больше здесь не буду. Я тут же ухожу отсюда. Как такой твердой, резкой форме. И потом, так сказать, продолжили обсуждение, уже не было вообще кратко, и решили, так сказать, вопрос, как нашли общий язык, компромисс там, договорились, все. Сам факт. Вот надо было увидеть, так сказать, реакцию, да, как он отнесся к этому, я это так сказать, первый раз видел, сам не знал, что это настолько сурово, и все, да. Для меня, видите, это было какой-то вот личным таким примером. И я вообще никогда не люблю кратко, а с тех пор просто начал бояться кратко. Видимо, так и надо поступить, надо бояться, чтобы не клясться.
Почему? Потому что можешь как бы ошибиться, давай эту
Да. Пойди знать, как там было, кто сколько использовал, что-то не использовал, ты забыла.
Не помнишь? Кажется, да. Что
она права, на самом деле. Да. Даже когда человек уверен в своей правоте. И в особенности это касается женщин. Почему? Потому что ну как-то, насколько я, так сказать, помню, женщины так легче склонны к клятвам. Что?
Более эмоциональные.
Да. Мужчины, так, может быть, тоже, но как-то меньше все-таки. И часто можно услышать, что женщина вот, клюсь там ребенком, клюсь там еще кем-то. И я сам был свидетелем того, как иногда женщины клянутся. И потому что привыкли уже клясться, они клянутся далеко-далеко, не говоря правду. И как бы мне казалось в это время, что она хочет саму себя убедить, что она говорит правду, хотя знает, что не говорит правду. Не кого-то, а именно саму себя, в первую очередь. И поэтому осторожность в этом вопросе, безусловно, она очень важна. Если кто-то знает о себе, что у него есть склонность к этому, то, безусловно, есть рекомендация, настоятельная рекомендация, чтобы обратить внимание на свою речь и постараться от этого отучиться. Потому что клятва – это серьезная вещь, ее последствия они будут очень-очень тяжелые. И дай Бог, там, о ком клянутся люди и с ними самими. Поэтому надо стараться, чтобы этого не происходило. Теперь хочу разобрать ситуацию, в каких случаях еврейский суд постанавливает, что вот есть необходимость поклясться. Сначала начнем из простой ситуации, потом перейдем к более сложной. Представьте себе такую картину. Мы сами судьи. И вот к нам в зал суда входят двое человек. Один из них держит в книгах руку, простите, в руках книгу. Другой набрасывается на него и кричит: «Негодяй, ты меня ограбил, ты у меня вырвал эту книгу из рук, верни мою книгу». Короче, так он представляет суду свою точку зрения ведения дела. Суд спрашивает того, кто держит книгу: «А что вы говорите по этому поводу?» Сказать: «Человек вас обвиняет, что вы ограбили, что у него вырвали из него книгу». «Да нет, уважаемый суд, да что вы говорите, я ничего не вырывал, ничего не ограбил. Он мне ее сам подарил, он сам мне ее дал, и утверждает, что он ее купил у него». А когда он оказался в своих руках, по его желанию, по его воле, вдруг он просто говорит, что я его не украл, ничего не украл. Он мне дал, я его купил, он мне книгу. Заплатил деньги, типа, больше книги, вот деньги. Ничего себе. Ну, судьи пытаются установить сейчас, кто прав. Начинают расспрашивать. В первую очередь спрашивают, есть ли свидетели происходящего. Специально для нашей задачи мы возьмем ситуацию, чтобы не было свидетелей. В конце концов выясняется, что нет свидетелей. Есть только двое истцов. И каждый из них утверждает то, что он утверждает. То есть выяснить правду, когда объективно у нас нет возможности. Единственная информация – это вот два истца, их заявления. Они прямо противоположны. Один обвиняет другого, другой отстаивает свою правоту. Проверить истинность их слов у нас никакой возможности не представляется. Как нам быть? Как суд должен разрешить такую проблему? Кто? Я в прошлом году тоже приводил этот пример, я помню. Ну, те, кто уже слышали ответ, я прошу с ним высказываться, а вот те, кто еще не знает, не слышали ответа, просто вот как бы вы решили такую ситуацию? Какой бы критерий бы вы нашли для того, чтобы решить этот вопрос в какую-то сторону?
Они могут оба поклясться в том, что каждый из них говорит правду.
Страшная вещь, страшное предложение выше сказания. Знаете почему? Вот смотрите сейчас. Дайте, пожалуйста, мою сумку. Поклянусь, это моя. И вашу, и так далее, я за нас богатей. Правильно? Проблема, да? То есть, пойти сказать на такой шаг, это проблема. Если сказать, что пускай поделим пополам эту книгу или стоимость книги, тоже проблема, то снова можно разбогатеть. О, да, это кстати, вот особого, там была особая ситуация, там был особый судья, сейчас это не подходит. К нашей задаче эта ситуация не подойдет. В любом случае, я вам сейчас даю еврейское решение, то есть как вот еврейское законодательство решает такую ситуацию. Наше законодательство утверждает, что есть понятие, которое называется презумпция невиновности. То есть, о чем она говорит? Она говорит так. Я вижу, человек идет по улице, на нем есть одежда, у него есть в руках что-то, там что-то он держит в руках, сумку, портфель, еще что-нибудь, какие-то предметы, в карманах у него что-то есть. Возникает ли у меня мысль подозревать его в том, что то, что на нем, это не его? Конечно, нет. Первое предположение, что каждый человек, то, что при нем, то, что на нем, это его имущество, это его личное имущество. Кто-то приходит, утверждает, что это не так, пускай докажет. То есть получается, что наша задача, человек, который держит книгу, исходя из личного предположения, из презумпции невиновности, эта книга, она его. Такова начальная точка отсчета. Если противоположная сторона представит доказательство, что ситуация, которая нам видится, она неверная, она ложная, и доказательства будут убедительными, тогда мы воспользуемся, так сказать, правом суда, заберем книгу этого человека, отдадим ее другому. Но все равно, пока он не представил нам таких явных доказательств, с какой стати мы заберем у человека книгу, которая у него в руках? Правильно, да? С какой стати? Представьте понятие, которое оно на самом деле принято во всех судах, и, значит, называется презумпция невиновности. Правда, ну, скажем, все видно, что в советах надо было доказать, что ты невиновен, и многие не могли это делать, и отправлялись в ссылку на много лет. Да. Правильно, правильно. Поэтому обычно бывает свидетель, обычно это самое, так люди. Но иногда откуда суда ты должен знать? Понимаете, мы же говорим о судьях.
Конечно.
Судьи только не видят, что произошло.
Конечно.
Они судят только на основе того, что перед их глазами.
Преступник, он понимает, что.
Кто преступник, мы не знаем. Можно предположить, что и обратное. У нас сомнения. И поэтому мы не можем из-за сомнения
отдать.
Совершенно верно. Совершенно верно. Мы не знаем. У нас сомнительная ситуация. Мы не можем разрешить, поэтому мы оставляем ситуацию, не изменившись. Чтобы изменить ситуацию, необходимы доказательства. Это уже его дело,
да.
Он уже вершится. Но мы люди, как люди, мы не имеем права мешаться. Хорошо? До сих пор задача первая сложность. Теперь переходим к задаче второй сложности. Более высокая степень сложности. Ходят двое человек и держат, оба хватаются за эту книгу. Она моя. Я ее нашел. Негодяй, я взял первого, он этого нашел, напротив, тоже схватился. Он говорит, тоже сказал, нет, это я нашел первый, ты схватился. Это может быть книга, это может быть рубашка, это может быть что угодно. Чем тебе трудно с этой ситуации?
Что
это первый? Что уже нет, у нас нет, присутствие невиновности уже не сработает. Первая задача, один держал книгу, другой, так сказать, утверждал что-то. В этой ситуации оба держат. То есть тут уже эти уже критерии, чью сторону перевесить, мы уже не имеем. Правильно? Как такую задачу решить?
Но римляне забирали.
Что?
Римляне просто забирали.
О, это римская право. Скажи, мы же говорим о еврейском суде.
По римскому праву конфисковывали?
Что обычно римское, да. Конфисковывали, когда это забивался. Если римляне оставались живы, это уже большое счастье было для них. Теперь, значит, вот в этой ситуации, когда презумпция невиновности не срабатывает, и когда у обоих как бы одинаковая степень, значит, вины или невиновности, снова под сомнением у нас это все, то суд начинает делать расчет. Расчет. Если мы можем составить, например, какое-то свидетельство об этих людях, что это за люди, это негодяи, мошенники, это честные люди. Если это негодяи, мошенники, мы скажем, знаете, уходите вон, делайте, что хотите. Сами разбирайтесь. Если это честные люди, вот тогда мы уже начинаем задумываться, какое найти правовое решение этого вопроса.
А если они мошенники, так чтобы они там убивали друг друга?
Не имеется в виду, что убивают. Пускай поделят между собой. Поделят. Либо продают за книгу, сказать, деньги пополам, или один чтобы другому отдать половину денег и так далее. То есть это какое-то материальное решение этого вопроса. Теперь, интересная, сказать, задача, когда, скажем, оба честных человека. Но два честных человека сейчас кричат, это мое. Я нашел. Так, как теперь быть? Значит, и возьмем пример, что они говорят, утверждают именно о находке. Я шел где-то в парке, значит, там видел книгу, нагнулся, взял, и потом в это время подошел другой, когда он уже у меня в руках, он налетел.
Хозяин, который потерял.
О, если на книге написано, кто хозяин, тогда мы решим этот вопрос. Вот, мы знаем, что такого человека может быть телефон на книге и так далее, попытаемся. Если мы не можем это определить, кто хозяин. Мы специально создаем ситуацию, чтобы мы не могли это так легко решить, да? Потому что, значит, должны принципы. Найти именно принцип, по которым мы судим. Теперь, как быть в этой ситуации? То в этой ситуации, значит, суд начинает рассуждать. Что здесь может произойти? Передо мной два честных человека. У меня есть от обоих свидетелей, что это честные люди. То есть я не могу просто внимать как мошенникам. Я обязан найти какое-то правовое решение этого вопроса. Что могло быть? Могло быть одно из трех. Либо один из схватил, а другой набросился. И тогда один из лжет. Он был честный-честный, а вот в этой ситуации это к нему понравилось, и он сейчас решил солгать. Может быть такое? Конечно, может быть. Второй может быть наоборот, сказать, что там первый честный, а второй честный. А третья может быть такая ситуация. Что они на самом деле схватились одновременно. Но каждому из них кажется, он не лжет, ему на самом деле кажется, что он был первым. Человек, иногда может заблуждаться. Ему кажется, что он был первым. Каждый человек близок к своему телу. Рубашка каждый близко к своему телу, правильно? Ему кажется, что он первым взял, на самом деле одновременно взял. Теперь как я могу сейчас это разрешить? Тогда суд говорит, знаете что? Поклянись, что ты ее не взял последней. Клятва строится специально хитро так. То есть мы не говорим, что поклянись, что ты не взял первой. Чтобы человека не ввести в заведомо ложную клятву. А главное поклянись, что ты не взял последней. Представим себе, что оба поклялись. Тогда что-то говорит, знаете что, дорогие, наверняка вы взяли это вместе, и вы ошибались. Просто ошибались, как люди. И мы вас не подозреваем о честности. У нас никаких сомнений по отношению к этому нету. Поэтому вам нужно поделить эту книгу пополам. Пополам. Возьмите, поделите эту книгу пополам. То есть, либо один уступает книгу другому, и тот отдает первому половину стоимости. Либо, если вам нужно договориться, мы у вас заберем эту книгу, продадим и отдадим вам пополам, сколько она будет стоить. Таково одно из возможных решений данной проблемы. Теперь давайте немножко задумаемся в это решение. Здесь суд, на самом деле, положился на клятву для того, чтобы каждый из них не просто утверждал, а чтобы как бы сделать заявление большей степени уверенности. Клятва – это большая степень уверенности, чем просто утверждение. И тогда, что мы и хотим? Мы хотим, чтобы они сделали это заявление именно клятвой. Но мы же знаем, что люди могут и поклясться в ложь. Знаете, сколько есть ситуаций, когда люди приходят в суде и клянутся в ложь?
Когда мы создаем ситуацию
грех? Что?
Когда мы создаем ситуацию
совершить грех? Снова? Мы их не обязываем клясться? Нам говорят, что если ты уверен, поклянись. Если ты не уверен, не клянись. Правильно? Мы не обязаны тебе клясться. Но говоришь, поскольку мы не можем разобраться в этой ситуации, помоги нам разобраться. Чем? Подтверди нам все без своей уверенности. Чем клятва своя? В Израиле одно время достаточно было привести двух свидетелей, которые знали, что ты еврей, и тебе выдавалось свидетельство об еврействе. Когда участились случаи явно сказать ложных свидетелей, то это указание отменили, сегодня это не помогает никому. Вот я знаю, у меня произошел такой случай. Как-то у нас был семинар в Израиле, недельный семинар, приехало туда около 100 семей нашей русской интеллигенции, и тоже были такие лекции, обсуждения, дискуссии и прочее, очень интересные. Я там подружился с одной семьей. Муж, жена, две дочери, очень приятные люди, люди, которые уже, видимо, когда уже читали до того, искали, у них было много вопросов, слушали с интересом все лекции, мы каждую ночь сидели потом до 3 часов утра и обсуждали вопросы, их очень интересовали вопросы, связанные там, с реинкарнацией душ, что связано с душами и прочее, и то, что я знал, я давал информацию в меру своих знаний. Очень были приятные ребята. И когда уже наступил последний день семинара, и вот мы уже завтракаем утром в столовой, что и люди уже разъезжаются, все прощаются друг с другом и так далее. И они тоже подошли, я думал проститься, они говорят, Хай, нам нужно с тобой о чем-то поговорить, пожалуйста, выйдем наружу. Я вижу, на них лица нет. Я вообще взволнованы очень, что-то нервные такие. Я выхожу и спрашиваю, что с вами? Все было нормально, все неделю, что такое? Смотри, ты есть такое дело, знаешь, мы даже не знаем, как это тебе сказать, но с другой стороны сказать тоже не можем. Я говорю, ну, скажите, как оно есть, скажите, давайте подумаем вместе, что делать. Ну, Свет, скажи ты. Нет, ты скажи. Ну, расскажи уже, что он делал. Смотри, ты, наверное, думаешь, что мы оба евреи, на самом деле это не так. Я вот, муж говорит, я еврей, а жена моя не еврейка. Ну, ты знаешь, вот теперь жена уже начала говорить, что ты знаешь, я хочу перейти в еврейство, я хочу пройти гиур. И дело в том, что мне не нужны бумаги. У меня все бумаги уже есть. У меня все бумаги есть, мне бумаги не нужны. У меня записано в паспорте, что я еврейка, свидетельство суда. Все у меня есть, но я знаю, что я не еврейка, потому что я привел в суд своих друзей. Они там заявили то, что мне нужно было, и я получил бумагу. А я хочу на самом деле это принести. Я знаю, что это все ложно, это все подъем. Я хочу на самом деле это сделать. Обычно процесс гиура в Израиле проходит как минимум год. Почему? Потому что человек должен за этот год не только познакомиться с новым иудаизмом, но как-то прожить в этой среде, прожить в этой системе. По крайней мере, хотя бы до принятия окончательного решения, хотя бы раз в жизни испытать каждый еврейский праздник. Песах, Суккот, Йом-Кипур. Хотя бы раз, немножко прочувствовать это, пережить, как-то посмотреть. И когда он-то хотя бы, так сказать, год живет в этом процессе, находится, и он сознательно тверд в своем решении, то потом обычно Рабинатский суд утверждает его гиур, и идет в процесс, там, его окунание в мику, там, несколько вещей, которые он это делает. И обычно год это минимум. Как только я узнал об этом, как раз одна из девушек, которая была среди нас, она буквально задолго до того прошла сама гиур, прошла через все это. Я тут же, так сказать, их свел вместе, они как-то уже были знакомы, но не близко, они там близко не сблизились, но... И она, так сказать, тут же их свела с Рав Зильбером. Эта женщина, их дочери тоже были не еврейки, они прошли гиур за одну неделю. Поскольку не было сомнения, что у них это на самом деле, так сказать, искреннее желание, потом люди уже были как-то подготовлены, так сказать, они знали, что, куда они идут, на что они идут, и все. Тут же после гиура они отдали детей в религиозные школы. Даже более того, старшая их дочь, Илана, она вышла замуж за сына одного из родственников Иерусалима. Очень, очень такие хорошие ребята, и я очень был рад за них. Вот, пожалуйста, вот только полагайся на карту людей. Вот история, где именно явным образом. Да.
Это
не правильно клятва, потому что обещание нужно выполнять, даже без клятвы.
Я не знаю.
Я не знаю об этом. Может быть, каждый... что-то мне неизвестно, но я об этом не знаю.
Каждый раз, а такой вопрос возникает. Те, кто проходит действительно вот гиюр, то есть они как бы должны, они подписываются на то, что они будут религиозные люди, которые всю жизнь будут соблюдать заповеди. Все,
есть разница между человеком, который родился евреем, и человек, который принимает еврейство сознательно. В чем разница? Еврей, который родился евреем, что бы он ни делал, он еврей. Хороший еврей, плохой еврей, но еврей. Сказано, еврей, даже если согрешил, он еврей. Но если гиур идет ложный, сам гиур он оказывается действительным. Почему? Почему? То есть,
года,
даже если он удается обмануть людей, но на небесах он действительно.
Да, то есть, если он прошел гиюр, но потом он себе живет обычно с этими новыми документами.
Не исполняет заповеди, да.
Ну, то есть, так как кому-то он это, то он просто автоматом там он не еврей, то есть, там есть, он обычный.
Да, да, да.
То есть, он никак не платит за свои грехи, а он
нет, за ложь, которую створил, наверняка заплатит.
За ложь, если
принять. Да, конечно, он ввел за безумие людей, теперь, скажем, если это и парень, так он женится на еврейской девушке, он и теперь ее будет в заблуждение, правильно? Люди, которые окружены...
Нет, но еврейская девушка может быть неверующей.
Даже если, Может быть, она неверующая, но она никогда не вышла, скажем, замуж за еврейского парня. Так будет заблуждение. То есть, это не просто сделал гиур и все, это, конечно, какие-то последствия, правильно? Так эти последствия на его ответственность.
Проблемы еще больше, чем у людей, которые...
Конечно. Потому и говорят, человек, который идет на гиур, его, в первую очередь, отговаривают. Зачем тебе это надо? Так если он говорит, что вот я хочу там, я не знаю, там, иметь там Олам-Аба, там, будущий мир, я ему говорю, ты можешь быть не евреем, быть честным человеком, выполнить всем заповеди, иметь будущий мир. Зачем тебе еврейство? Зачем тебе нужна судьба этого народа? Наш народ страдает, наш народ в изгнании, наш народ в гонении. Зачем тебе это надо? Только если становится ясным равинату, что человек готов разделить судьбу этого народа, и он понимает, на что он идет, и он готов брать какую-то участь, это делать сознательно, с пониманием, с радостью, самоотдачи, тогда уже человеку надо ставить препятствия искусственно. Но вначале его пытаются как бы даже оттолкнуть в какой-то степени, чтобы бояться, что человек делает какой-то неосознанный шаг, потом еще сделает гиуре, еще это сказать, потом еще раскается в своем гиуре, еще хуже будет. Готовы, скажем, человек мог есть свинину, нет проблем. Сегодня после гиура съесть свинину, это уже наказание. Шаббат и другие вещи. Зачем тебе нужны эти проблемы? Однако часто бывают проблемы из-за того, что, скажем, кому-то парню нравится эта еврейская девушка, и вот ради нее он это делает. Или девушка хочет выйти замуж за еврейского, ради него она делает. Вот тогда это начинается, уже сказать, волокита, это уже очень тяжелая ситуация. Безусловно, это страшная проблема. Значит, это изначально вот из-за этого бывает. Теперь, возвращаясь к нашей картине. Теперь получается так, что давайте разберем, что такое клятва. Какое понятие вложено, какой смысл вложено понятие клятва? Для этого давайте напишем слово клятва на иврите. Клятва на иврите это шуа. Шуа. Корень. В этом слове это вот три гласные буквы. Шин, бет и айн. Три согласные, простите. Три согласные буквы. Вав это гласная, она не входит сейчас в корень. Это окончание тоже не входит в корень. А корень это вот три этих буквы. Шин, бет и айн. Если кто знает иврит, может вы знаете какие-нибудь другие слова, здесь тоже самый корень. Шавуа. Еще. Шева. Еще. Шаба. Что?
Нет,
не слышу.
Шаба.
Нет, айн должен быть. Должен быть айн. Шаббат в конце тав. Шаббат. Это шавуа. Другая буква в конце. Две буквы одинаковые, а третья уже не одинаковая. Больше не знаю, здесь еще одно слово. Это то же самое, шавуа. Это множественное число слова шавуа. Есть еще одно слово. Это сова. Сова. Шука не савеа. Я сыт. Я наелся. Человек полно покушал, сказал, он наелся. Я сыт, а не савеа. То же самое корень. Теперь попробуем для того, чтобы найти значение слова шавуа. Попробуем найти общий знаменатель этих слов, других слов. Что их объединяет? Когда есть у нескольких слов один и тот же корень, это значит, что есть какой-то у них общий знаменатель, что у них общий в смысловом порядке. Попытаемся найти, что здесь может быть общего. Шева, семь, это некий цикл. Шаво, завершенный цикл, недельный цикл. Да. Семь тоже, семь, так сказать, семь и недельный цикл, и семилетий, и семь свечей миноры. Это некая завершенная вещь. Сытность тоже такое заполнение, некая завершенность. Это отсюда мы видим, что понятие клятвы – это наполнение, завершенность основного момента. То есть, человек, когда он клянется, он заявляет следующее. Обратите внимание, что в какой смысл складывается понятие клятвы. Я хочу, чтобы вы сейчас поверили моим словам, моей клятве, потому что я с полным сознанием, обратите внимание, это вот сова, шавуа, да, с полным сознанием осознаю, на что я иду, я понимаю, что сейчас эта клятва, я кладу свою душу на чашу весов, и если, не дай Бог, окажется, что я кладу себя ложно, я осознаю, какую страшную кару моя душа понесет. И поскольку вы понимаете, что я не такой идиот, чтобы пойти на такое ради денег, ради книги, ради, там, я не знаю, миллиона долларов, душа не нагодала, то поверьте, что я же говорю правду. Понятно смысл? Понятен смысл, да? Да. Потому что это смысл клятвы. То есть, с кого взять, иначе даже нужно мы тебе верить. Потому что понимаешь, что ложная клятва, она берет каре твоей души. Ты человек верующий. И ты знаешь, что когда ты не пойдешь такую кару ради никаких земельных благ, ни такой суммы денег, которая сказать, тебя обеспечила твоей души, то тогда на основе этого мы, сказать, человек призывает, что мы верили ему, его клятву. Если мы сейчас верно определили понятие клятвы, тогда мы наталкиваемся на еще одну серьезную проблему. Представим себе, что вот уходит к нам в суд два человека, оба держатся за эту книгу нашу. Один из них религиозный, а другой нерелигиозный. Теперь суд говорит, надо поклясться, правильно? Такое решение нашей ситуации. Что теперь делать? На клятву религиозного человека, в принципе, мы можем положиться. Хотя, есть опасность, что, может быть, он сейчас поклянется, положится. Такого религиозного человека, теперь это к нему понравится книга. Если не книга, это там, я знаю, что есть там, я знаю, там золотая там мантия, что-нибудь такое, так сказать, да? Чтобы это было, так сказать, что-нибудь дорогое. С другой стороны, человек нерелигиозный. И ему, в принципе, наплевать на клятву. Он поклялся на что угодно. Что, скажите, все, что угодно, будет клясться все, что хотите. Как он может положиться на его клятву? Исходя из того положения, суд должен сказать так. Поскольку ни у кого из вас нет доказательств, ситуация равновесная, презумпция невиновности не действует в этой ситуации, нет у нас этой презумпции, ни у кого нет перевеса, то единственная возможность определить, что произошло, это через клятву. А ситуация такова, что один человек нерелигиозный, его клятва, скажем, не имеет смысла, он не понимает, что это, скажем, для него пришло такое вообще клятва. Для него понятие «душа» не существует, скажем, «беречь душу» не существует такое понятие. Если понять, что поклянется налево и направо как угодно, так мы не можем положиться на его клятву. Поэтому получается, что если религиозный человек поклянется, мы должны целиком отдать все это ему. Однако, решение оно не таково. Если нерелигиозный человек, он имеет возможность привести нам свидетелей, честных людей, которые заявят в суде, что знает этого человека, с того, что не соблюдает заповеди, он религиозный человек, но он человек честный в делах, они уже с ним имеют дело не раз, когда это подтверждалось не раз, то тогда мы полагаемся все равно на его клятву. Не потому, что вдруг он, скажем, для них душа стала чем-то важным, нет. А потому, что он, мы полагаемся на его честность. Потому что он все свидетели, что он честный человек. И он не пойдет на заведомо на ложь, ради какой-то материальной выгоды, потому что есть свидетели, которые подтверждают, что он не ходит на такую ложь, он честный человек. То есть я хотел показать, каким образом может быть возникнуть проблемы в связи с клятвой, каким образом есть возможные пути разрешения этой проблемы. Теперь мы говорили, что праведные люди не клянутся даже по правде. Они боятся, пойди знаешь, что было, как было, что было. И даже если просто они боятся слова клятвы. И вот в связи с этим я хочу рассказать одну историю, которая произошла в действительности в Иерусалиме в годы Первой мировой войны. Хотя сама Палестина в этой войне не участвовала, но она входила в состав Турции, и Турция, как известно, да, принимала участие в войне. И вследствие этой войны в Палестину вошел английский мандат. И поэтому экономические трудности, они сказывались на Палестине очень серьезно. Люди буквально голодали. И многие документы свидетельствуют о том, как было тяжелое положение в Иерусалиме тогда, в других городах, где жили люди в Палестине, что был голод, страшный голод. И вот в одной еврейской семье, которая тоже с трудом тянула свою лямку, глава семейства держал золотой Наполеон, золотая монета, в шкафу на черный день. Пока он когда перебивался, что-то там подрабатывал, какие-то копейки. А на самый черный день у него был запас, что если что произойдет, так будет на чем жить. Это была очень дорогая монета. И в случае необходимости можно было на нее пропитаться там несколько месяцев. Безусловно, было очень важно. Как-то никого не было дома, кроме маленького ребенка, 7-8 лет. Этой семьи. И он рылся в шкафу. И вдруг наткнулся на эту монету, конечно, о существовании которой он, наверное, не подозревал. И ребенок видит монету. Какое у него возникает тут же, какое желание возникает? Может купить какое-то что-то сладкое? Он взял эту монету и пошел в магазин, который был неподалеку от их дома, купить что-то сладкое. И вот возвращается он домой, карман набитый конфетами. Папа уже пришел тоже домой, видит карман, сказать, у тебя карман полный конфет, откуда? И ребенок заплакал и признался, что он нашел монету там и купил для этого эти конфеты. Конечно, отец разозлился, сказал, а, это монета на черный день, что ты что, купил конфеты? Ну, теперь что уже сделал? Что сделал, уже сделал. Ладно, сдачи давай. Сдачи давай. И ребенок ложит на стол пару медиков. Ты что? Это сдача золотого Наполеона. О чем ты говоришь? Какие? Ты знаешь, какие должны быть сдачи? Папа не знает, потому что мне дал продавец. А, сейчас я вам покажу этому негодяю. Пошел к этому продавцу, начал ругаться. Мой ребенок теперь золотой Наполеон. Скажи, ты самое, ты что, обокрал моего ребенка, как тебе не стыдно? Продавец говорит, извини, говорит, свой ребенок не принес золотой Наполеон. Какой это гривенец, маленькая монета. Вот он там купил, там, не знаю, там, 100 грамм конфет, это стоило столько, вот сдачи, которую ему дал, то, что ему дал, вот он с этой монеты. Ах ты мошенник, какой-то гривенник, это был Наполеон и так далее. Короче, пошел спор. Продавец утверждает, что ребенок принес маленькую монету, а отец принес золотой Наполеон, и человек разорился буквально в одну секунду. И зашла власть ребенка. Он видит, отец ребенка видит, что ничего не получается. Решил пойти в суд, пожаловаться в суд, что пускай суд разбирается, что он может сделать. Он не может так просто оставить свою семью. Это была единственная монета, на которую он полагался на черный день. Суд вызвал продавца. И начали разбор дела. И выяснилось, что у отца ребенка не было доказательств, что его ребенок принес золотой Наполеон. Он только убеждал, что его сделали из дома золотой Наполеон. Не было доказательств, не было. Он не пришел в магазин, когда ребенок давал деньги. Чтобы доказать, что среди которых видел, что произошло в момент, когда ребенок пришел в магазин и купил эти конфеты. Отец не мог это, так кажется, представить суду. И поэтому суду есть такое решение. Поскольку у истца нет доказательств, то другой истец, противоположная сторона, если он поклянется, что он не принимал золотой Наполеон, то он освобождается от иска и тем самым на этом дело закрывается. И вот все ждут, что этот продавец поклянется. И на этом дело кончится. И, конечно, отец проигрывает очень много. Он знает, что там был золотой Наполеон. В то же время таково решение суда. По справедливости суд не мог принять иное решение. У него не было доказательств. Было только утверждение без доказательств. И вдруг, к удивлению всех, продавец заявляет, что он не будет клясться, вот, пожалуйста, золотой Наполеон. И отдает это отцу ребенка, и все дух охают. То есть человек признал свою вину, признал, пока сказать там, можно было выкрутиться утверждениями и разговорами, но еврейский, религиозный еврей, этот человек, клятвы, наверное, боится. И когда взял даже на клятву, он побоялся поклясться в ложе и решил заплатить Наполеон. И хотя до того этот человек, слыков человек, порядочный человек, но после этого начали все его обзывать, что вот, когда хотел нажиться на ребенке, ты такой-сякой, перестали заходить к нему в магазин, перестали покупать, и со временем просто разорился человек. Зашел в магазин. Он был уже в преклонном возрасте, другого заработка он уже не мог найти. И со временем он докатился до того, что он просто поднял руку и просил милостыню у людей. После этой истории прошло 8 лет. И вот отец ребенка возвращается домой, открывает дверь, вдруг видит под дверью конверт. Открывает конверт, там письмо. И золотой Наполеон. Читает в письме примерно следующее. Я хочу вам принести свои извинения за те неприятности, которые произошли у вас 8 лет тому назад. Они все были по моей вине, но вы об этом не знаете. Дело в том, что я видел вашего ребенка, когда он шел, играясь с золотым Наполеоном. Я был в тому времени в тяжелейшем положении. У меня был последний гривень в кармане. Я не знал, чем покормить свою семью. И в это время я вижу, что ваш ребенок идет по улице и играет с золотым Наполеоном. Я подозвал его к себе, попросил показать ему эту монету и подменил ему гривенником. Ребенок не заметил этого. Ну, маленький ребенок не заметил этого. И поэтому, знаете, что продавец магазина был прав, он на самом деле не получал золотого Наполеона. Это была моя вина. Вот я сейчас уже заработал эти деньги, и вот возвращаю вам это, и приношу свои извинения и прочее, вот в таком стиле, в таком духе. Конечно, отец ребенка тут же схватился за голову, тут же побежал в суд, показал это письмо судьям, попросил, чтобы по всему городу были объявления о том, что вот нашумевшее в свое время дело, так сказать, тут принял такой оборот, и чтобы например, тут же отдали это продавцу, который был в то время уже нечастным бедняком. И вот так это дело закончилось. Оказалось, что этот человек просто не захотел поклясться, даже когда он знал, что это правда. Даже когда он знал, что он не получил золото Наполеона. Что? Он узнал свое, да, он стал свой, конечно. Об этом и речь. Вот это живой пример, живой истории, то есть как люди, праведные люди относятся к клятве вообще. Даже когда они правы, мы же никогда ложные, это вообще не о чем говорить. Исходя из того, что на что евреи, соблюдающие евреи, они щепетильны по отношению к клятве, в Израиле есть целый ряд законов, которые учитывают эту щепетильность. В частности, они имеют проявление в двух сферах. Когда, например, приводится к присяге правительства очередное. Вот, выборы, сформировалось правительство, оно должно принять присягу. Это клятва обычно, верности государству, к законам и так далее, то обычно все светские министры произносят, что я клянусь быть верным там, законам государства Израиля и прочее, соблюдать и так далее. Религиозные министры говорят, я заявляю быть верным и так далее. То есть не произносят слово клятва. И то же самое присяга в армии. Когда произносят присягу, то обычно светские солдаты произносят слово «я клянусь», а религиозные имеют право произнести, я заявляю верность государству и так далее, весь остальной текст клятвы. То есть учитывается как бы это в законодательстве, когда произносятся обычно такие вот официальные заявления, чтобы не произносить слово клятва. Потому что клятва это что-то, что особое, то есть нельзя давать отходящее, и люди просто боятся произнести это слово. Если из того урока мы вынесем хотя бы одно решение, чтобы постараться быть осторожным с этим понятием, с клятвой, и впредь не употреблять это. Даже когда мы уверены в своей правоте, надо постараться убедить других людей без клятвы, либо своим авторитетом, либо своей честностью, своим делом, либо какие-то другие пути найти, только не клятвой. То я уже не говорю, конечно, ничего о ложной клятве. Тогда этот урок будет иметь, можно сказать, что он достиг своей цели. Пожалуйста, если есть вопросы.
Скажите, пожалуйста, значит, вот когда там у нас же в языке такая вот штука, допустим, что-то там случилось, человек на минуту испугался или что-то, он говорит сразу, ой, Господи, это вот есть в суе или что это?
Если это пустые слова, И для него, так сказать, слова остаются словами. Сейчас я говорю, сейчас я скажу. Это слава, когда он не имеет в виду Всевышнего, не имеет в виду Господа. Вот это было, что у него на языке так появляется.
А, то есть он не имеет в виду, то есть это несмотря на то, что он уже произносит именно.
Он произносит эти слова, но он не имеет в виду это. Но если он на самом деле благодарит Бога или, так сказать, или возносит какую-то хвалу, безусловно, это нормально.
А вот это...
Если это осознанный поступок,
то
даже...
это не есть в суе, вот это вот произнесение.
Не-не-не. Просто... Нет, оно зависит именно от нашего намерения. Что такое все? Попусту значит, без надлежащего намерения. Если мы вложили в это смысл намерения, то это нормально. Если мы не вложили, это просто пустые слова. Да, это пустые слова.
И у человека там что-то такое, он всегда обращается к Творцу с просьбой там, помочь или там... Или, там
а как еще еврей должен поступать? Только так. Только, конечно, нет.
Об этом... Мелкий какой-то...
Ну а как мы молимся, как мы просим, как мы благодарим, только так. Мы должны благодарить за каждый вздох. Да. Если могли бы это делать.
То есть это не есть в суе?
Нет, конечно, да. Конечно.
А тогда что же такое в суе?
Снова мы же сказали. Когда человек просто так говорит в беседе, произносит имя Бог, не понимая значения, которое смысл, которое укладывает. Просто с языка слетает, потому что так привыкли, так люди говорят или что-то. Когда он что-то еще и чувствует, ощущает, осознает, понимает, вкладывает этот смысл и узнает, о чем
нет,
и речь, тогда это нормально. Вот тогда может быть свет, да. Да, конечно. Если человек говорит слава Богу, потому что на самом деле говорит слава Богу. Это нормально. Это нормально. Это просто слова. Когда человек думает больше о черте, чем о другом. Тогда это совершенно другое. Понимаете, о чем ты говоришь? Да.
Говорящийся может, как бы, произносить.
Конечно. Об этом и речь.
И это тоже будет
свет. Ну, конечно. Один из раввинов говорил своим ученикам, если вы стоите на молитве 18 благословений и не думаете о молитве, то вы произносите 18 раз имя Бога попусту, в суе. Правильно? Вот там об этом и речь.
То есть вопрос в том,
то есть даже молитва, текст, читает текст молитвы, произносит текст молитвы, благословение, которое написано в Сидуре, но без надлежащего смысла, уже есть проблема произносить имя Бога в суе. Понятно, да?
Ну, лучше поэтому, вообще не стоять на молитве.
Конечно. Конечно. А потому говорится, что человек должен молиться столько, сколько именно душа его тянет. Когда молитва становится тяжестью, бременем, когда человек просто какое-то предписание неосмысливое, то лучше этого не делать. Молитву нужно вложить душу. Скажу только одно слово, одно предложение, но от сердца это достаточно. Это гораздо важнее, чем прочитать целую книгу молитвы без смысла и без чувств. Хорошо? Окей. Да, пожалуйста. Громче, пожалуйста. Ваш вопрос очень хороший вопрос. Вы знаете иврит?
Чуть-чуть.
Чуть-чуть, да? Да, вот почему просто мне важно это прочитать в оригинале. Да. Лотиса эт шем хашем. Вот здесь вы сказали имени Бога, да? Тут есть приставка эт. Эт шем хашем. Мы когда изучим заповедь почитания родителей, там увидим, что сказано в Торе, почитай отца и мать, и перед словом отец стоит приставка «эт», и перед мать стоит приставка «эт». И мы отсюда выучим, что Тора повелевает почитать только отца и мать как таковых, но еще других людей, которые в нашей жизни могут играть некую роль отца и матери. Скажем, старший брат и сестра, бабушка и дедушка, тесть, теща, свекровь, отчим, мачеха. То есть некое как бы отражение, понятие. То есть как Тора, откуда мы это учим? Когда Тора ставит перед существительной приставку «эт», имеется в виду, что вот это существительное и еще что-то дополнительное. А что дополнительное, это уже учит уже устное предание. Здесь сказано «не произнеси имени Бога и еще что-то дополнительное». То есть отсюда вот как раз ответ на наш вопрос. Только в прямом смысле имени Бога, но и все наименования Бога, атрибуты Бога тоже имеются в виду. Хорошо?
Это
и атрибут, конечно. Так, друзья, отдыхайте. Спасибо.
Если человек незаслуженно обижает